Перевод. О Господь, те, кто запутался в сетях бессмысленных привязанностей к своему бренному телу и родственникам, кто мыслит категориями «я» и «моё», лишены возможности увидеть твои лотосные стопы, хотя они и находятся в их теле. Мы же молим тебя дать нам прибежище у твоих лотосных стоп. Комментарий Шрилы Прабхупады. Суть философии жизни, изложенной в Ведах, сводится к тому, что человек должен освободиться от оков грубого и тонкого тела, которые обрекают его на жалкое мучительное существование в материальном мире. Материальное тело будет существовать до тех пор, пока мы не избавимся от ложного желания господствовать над материальной природой. Желание властвовать над материальной природой проявляется в форме концепции «я» и «моё». «Я хозяин всего, что вижу вокруг. У меня так много всего, а будет еще больше. Кто может сравниться со мной по богатствам и знаниям? Я владыка, я бог. Существует ли вообще кто-нибудь, кроме меня?» Подобные взгляды составляют сущность философии «Ахам-Мама», основанная на представлении «я есть все». Тем, кто исповедует подобную философию, никогда не освободится из материального рабства. Но даже человек, осужденный на вечные муки материального существования, может освободиться от своих оков, если согласится слушать Кришна-катху и перестанет слушать все остальное. В век Кали слушание Кришна-катхи является самым эффективным методом, позволяющим человеку избавиться от пагубной привязанности к семье и обрести вечную свободу. Век Кали наводнен грехом, и качества, присущие этому веку, все шире и шире распространяются среди людей. Но несмотря на это, те, кто слушает и пересказывает Кришна-катху, получают возможность вернуться к Богу. Вот почему необходимо во что бы то ни стало приучить людей слушать исключительно Кришна-катху, что принесет им избавление от всех страданий. Омагьяна Тимирандасьяги, Намджана Шилакая, Чакшура Милитамина, Тасмая Шиди Гураве Намага. Шри Чайтани Мановиштам Стапитамина Бутали Своям Рупах Кадамахем Дати Свападантикам Ванча Калпата Рубиашча Гриба Сингубия Ивача Китанам Павани Пьо Вайшнея Пьо Намуна Нджай Шри Кришна Чайтани Брабун Тянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гоура Бхактавинды Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Мишна Падая Кришна Пишитая Бадалеща Мати Прабхавишна С вами Натима Натима Гавататва Мишчайна Паянича Прабу Падаси Приштаста Мьями Гуру Падаше Мама Мишна Падая Кришна Пишитая Бадалеща Мати Бхакти Виданта С вами Натима Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Нирвиши Жившуны Вани Пашчатяна Вишитарине. Еще раз текст. Яцану Бандхи Сати Деха Гехе Мамахам Итюдха Дураграханам Пумсам Судрам Васато Пипурьям Баджима Татте Бхагаван Падабджам. О Господь, те, кто запутался в сетях бессмысленных привязанностей к своему бренному телу и родственникам, кто мыслит категориями «я» и «моё», лишены возможности увидеть твои лотосные стопы, хотя они и находятся в их теле. Мы же молим тебя дать нам прибежище у твоих лотосных стоп. Это продолжаются молитвы полубогов, в которых они обращаются к Верховному Господу. Мы говорили вчера, что полубоги, несмотря на свое могущество, обладают знанием, что все-таки они не самые могущественные. У них знание настоящее. Их могущество лишь изредка кружит им голову, а в целом они понимают, что они являются слугами Кришны. И поэтому здесь, несмотря на свое могущество, они с полным смирением обращаются к нему. Потому что именно потому, то есть, опять же, эта концепция, что в западном мире знание делает человека гордым, потому что оно не является полным. Ведическое знание, именно потому что оно является полным, поэтому человек становится смиренным. Завершается знание всегда тем, что человек начинает видеть Бога. И не просто видеть Бога, а свою зависимость от Него. И это обозначает, что есть какая-то практика, не просто знание, не просто информативное знание. Мы знаем, что это знание ведическое, оно всегда сопровождается очистительной практикой. Можно говорить о всепроникающей природе Бога сколько угодно, но как это почувствовать, что он везде? В частности, здесь говорится, что поскольку они, люди, в основном привязаны из-за бессмысленной привязанности к своему бренному телу и мыслят категориями «я» и «моё», и поэтому, вследствие того, что они заняты слишком много внешней такой деятельностью, они лишены возможности увидеть твои стопы, которые находятся прямо в их теле. Это обозначает, что люди не пользуются фактически тем, что у них есть. Мы знаем, в одном комментарии Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит, что людей можно в целом поделить на крипана и брахмана. Крипана обозначает скупец. И в данном случае он говорит, что такое скупец, почему живое существо могут называть скупцом. Скупец – это тот, кто обладает неким богатством, но при этом не пользуется им. Как в этой детской сказке про Незнайку на Луне был этот такой персонаж, Скуперфильд его звали. Вот. И особенность его была в том, что он был очень богатый человек, но при этом страшно жадный. Вот, и ему жаль было на себя потратить что-то, вообще хоть что-то. И он был всегда готов что-нибудь на дармовщинку от других получить, но от себя, хотя у него огромные деньги, никогда. И в этом смысл, что он какой-то входил в каком-то старом потертом костюме, на всем экономил, каждую копеечку. И при этом он не был бедняком, он очень богатым был человеком. Вот это образ крипана, скупца, из того, кто обладает огромным богатством, но при этом ему жаль что-то потратить на себя. Мы думаем, а зачем тогда вообще деньги, если их на тебя не тратить? Просто так, что ли? Как это, кто-то фантики собирает, марки просто собирать, что ли, откладывать и не пользоваться? Смысл в том, что ты собираешь, как раз состоит в том, что потом ты можешь как-то потратить, ты можешь что-то получить от этого. И вот это как раз, мы можем смеяться над ним Скуперфильдом, но это наш образ. Потому что живое существо обладает несметным богатством, но при этом оно не хочет им воспользоваться. И в Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья более подробно пишет, что это за богатство. Это известный стих «Нитья Сидха Кришна Према», дальше что там?
Садху.
Садху, ну, Шраванади Шудачиты Караюдоя. Что Кришна Према, любовь к Кришне, дремлет в сердце каждого живого существа. И когда сердце начинает поливать водой Шраванам Киртанам, тогда эта любовь в сердце, любовь к Кришне в сердце начинает пробуждаться. И это говорит о том, что в каждом из нас скрыт огромный духовный потенциал. Но такая неправильная жизнь, основанная на ложных представлениях о себе, заставляет человека распылять свою энергию на внешние вещи. Здесь говорится, Прабхупада говорит буквально в переводе, «дураграханам» – пагубная привязанность. В литературном переводе он говорит, тот, кто запутался в сетях бессмысленных привязанностей. Бессмысленный обозначает не имеет смысла с духовной точки зрения. То есть все то, что делают люди в материальном мире, это не имеет никакого смысла с духовной точки зрения. Буквально, он говорит, пагубная привязанность. Пагубная – это обозначает, что привязанность к материи – это то, что губит душу. Губит душу – это душа – это самое главное, что есть в человеке. Но душа, опять же, это сама по себе она не имеет смысла. Представьте себе, что вот есть душа и больше ничего. И для чего эта душа? Какой смысл жизни души, если нет ничего, кроме души? Поэтому мы знаем, что есть еще высшая душа. Душа раскрывает полностью весь смысл своей жизни в общении с высшей душой, с Кришной. Поэтому мы знаем, что первый этап духовного знания – это понимание, что я душа, отличное от тела. А второй этап духовного знания – это не просто душа, а я душа, частица Бога, слуга Бога. Это более высокий этап духовной жизни. И вот это понимание и весь потенциал раскрыться существует в нас. Все, что нужно – это просто метод. Метод. И сейчас люди не знают этого метода. Они в других местах пытаются какой-то выигрыш обрести. Очень популярно стало разные фирмы для того, чтобы как-то привлечь внимание к себе. Они говорят, ну, купишь какой-то там, где-то на какой-то, под каким-то колпачком какой-то крышки Кока-Колы или чего-то еще, если ты купишь и соскребешь там что-то, вот, и там, значит, какую-то самую пленочку соскребешь, и там будет, значит, выигрыш написан. Или купишь очередную пачку сигарет, и там тоже, значит, под крышкой что-то такое должно быть написано. А человек, заинтригованный, значит, этой возможностью выигрыша, какого-то азарта, покупает, отскребает в надежде, что сейчас там что-то откроется, великая удача какая-то. Вот, наверное, он станет сам директором этой фирмы Coca-Cola, он думает, что сейчас написано, что ты теперь наш босс. Но, несмотря на количество выпитой Coca-Cola и выкуренных сигарет, и, может быть, даже что-то он там выиграл, какую-нибудь безделицу, ничего принципиального в жизни человека не меняется. Но если он точно так же свое сердце поскребет немножко, вот, то там за всеми этими покрытиями гун материальной природы действительно что-то можно откопать. Вот, это не просто реклама какой-то фирмы, которая стремится к корысти, а это то, что говорит сам Верховный Господь. Он говорит, там покопай сердце, поскреби немножко. Вот, там есть все эти вещи. Но культура современного общества такова, что она стимулирует привязанность человека к внешним вещам. И мы знаем, что привязанность к внешнему всегда притупляет интерес к внутреннему. И мы видим, что люди редко встречаются сейчас, которые интересуются чем-то очень глубоким. И даже если интересуются какие-то оккультисты или так называемые наивные трансценденталисты, как правило, все это очень такого кустарного толка, самодеятельности, возможно, какая-нибудь сибирская целительница или еще что-нибудь такое, популярные серии. Советы сибирской целительницы, как кого заговорить, обговорить, еще что-нибудь, там, заклясть как-нибудь, обговорить. Вот. И люди очень покупаются на все эти вещи. И крайне редко встречаются личности, которые действительно чем-то обладают. Частый сюжет на разных сказках. Я сейчас в сказках весь погружен, в сказки, в изучение всех этих вещей. Вот. И часто наблюдают эти вот сюжеты, что очень часто повторяются они. Жил хороший мальчик, Кай, вот, потом, значит, это Снежная Королева, что-то такое. Короче говоря, заледенел он полностью, видение потерял, сестру свою не узнает, все увезла она куда-то там в Снежное Царство. Вот, это сердца, сестра, вернее, значит, движимая любовью к своему брату, через все препятствия преодолевает, и, значит, она опять его сердце растопила, и опять он родственник, опять он признает родственника. В другой какой-то сказке что-то там, не помню уже всех этих названий. Короче говоря, тоже какая-то завистливая бабка дала какой-то девочке какое-то там отравленное яблоко, и эта девочка все уснула, как бы, вроде и не живая, и не мертва. И все вокруг плачут и не знают, что к чему. И тут потом, конечно же, появляется какой-то принц на белом коне. Вот, и он, значит, своей любовью к ней пробуждает ее сердце, и все, хребово становится. Но дело не в этом. Дело в том, что эти сюжеты, они очень часто повторяются. И мы знаем, что все эти сказки, на самом деле, имеют очень глубокое значение. Вот. Дети, естественно, этими сюжетами привлекаются, но мы должны понять смысл всего этого. А смысл таков, что материальная природа, своего рода, как и есть вот это вот, ну, мы, конечно, не ругаем материальную природу, потому что это служанка Кришны, но она заколдовывает, или, можно сказать так, заговаривает живое существо, не вследствие своей какой-то злобной природы, а вследствие того, что живое существо хочет погрузиться в сон. Оно хочет стать какое-то счастье, отдельное от Кришны, и для этого нужно забыть Кришну. А забыть его без воздействия майя не представляется возможным. Поэтому майя, материальная энергия, накрывает этим вот своим заклятием живое существо. И теперь живое существо, как душа, можно сказать, умирает, как душа. В том смысле, что она погружается в летаргический сон. Такой. То есть, вроде бы, она есть душа, она дает энергию телу для поддержания, но сама себя она не осознает, как человек во сне. Он грезит о чем-то, ему кажется, что он тот или тот, а кто он такой, на самом деле, во сне он не осознает. В этом смысл этой иллюзии сна или заклятия. Или как все эти, кто-то там проклял какую-нибудь царевну, она стала лягушкой или еще что-нибудь такое. Вот, на какое-то определенное время. И вот хорошая царевна, а теперь она лягушка безобразная. Вот, но до поры до времени. Точно так же душа, частица Кришны, вследствие своей какой-то изначальной ошибки, как это называют, первородный грех, отступает от Бога и попадает в царство иллюзии, в царство снов, где вот эта материальная энергия заговаривает живое существо. И теперь живое существо не знает, кто оно такое. И поскольку оно не знает, кто оно, кем оно является, оно в точности не знает, в чем его интерес. Если мы говорили, что потребности наши зависят от того, кем мы себя считаем. Если мы считаем себя телом, значит акцент на телесных потребностях. Если мы вдруг узнали, что мы души, у нас проявляется духовная потребность. Если я не знал, что я душа, ко мне может быть духовная потребность. Так, какой-то неосознанный интуитивный поиск, а что же еще в жизни, что же еще кроме телесного? Ну, неосознанный. А когда человек совершенно четко, ясно узнает, допустим, из Священного Писания, ты есть душа, отличное тело, поэтому у души тоже есть потребности. Корми душу, развивайся духовно. Вот четкие указания. И сейчас мы видим, что весь мир фактически находится в таком состоянии сонном, заговоренном. И в этом состоянии люди не понимают, кто они такие. А раз они понимают, кто такие, значит, они не занимаются поиском своего истинного интереса, своих истинных потребностей. Они не стремятся, не понимают, что в этом нужно искать. И духовная традиция, духовный учитель, миссия Кришны, вообще любая духовная миссия, как раз на то направлена, чтобы пробудить живое существо, пробудить к пониманию своего собственного положения. Мы знаем, что невозможно начать духовную практику, не обладая знанием, кто ты такой. Поэтому сначала всегда дается самбанха гьяна. И когда человек понимает, что он связан с Богом, и Бог находится прямо в его сердце, вот теперь наступает абхидея, процесс, практика. Начать практику, не понимая, что, к чему, зачем, для чего я повторяю Хари Кришна и так далее, это не очень серьезно, это не даст каких-то серьезных результатов. Поэтому сначала происходит такой процесс, который называется разгипнотизация. И он всегда достаточно болезненный, потому что когда эта разгипнотизация происходит, человек вынужден себе признаться, что всю свою жизнь занимался какими-то глупостями. И это не каждый может признать, потому что у людей такие представления, что я живу правильно, все, что я делаю, правильно. Совершать ошибки – это как бы позорно, стыдно. Вот. А мы должны все время добиваться успеха. Так учит люди западная цивилизация. Поражение не для нас. Второе место не для нас. Только первое место. Это такое гипертрофированное эго западного человека. Либо все, либо ничего. Иди, руби, так сказать, на звезду, на первое место. Все, больше тебе ничего не надо. То есть какой-то смиренный подход, признание собственных ошибок, это не для западного эго вещи. Вот, поэтому мы видим, что несмотря на то, что на Западе много интеллектуалов, с духовной точки зрения они фактически глупцы, потому что вот это вот внутреннее знание для них скрыто. И здесь говорится, что удивительно, в нашем сердце, стопы Господа находятся прямо в нашем сердце, но люди, чьи головы заморочены внешними привязанностями, они не имеют возможности увидеть то, что находится прямо в их сердце. Шрила Прабхупада говорил, это довольно распространенная такая особенность, что мы не видим того, что нам ближе всего. Он говорит, допустим, глаз не может увидеть ресницы, хотя ресницы ближе всего к глазу. Очень близко, века или ресницы ближе всего к глазу, но мы не видим это. Точно так же Кришна находится ближе всего к душе, но именно его живое существо не видит. Как в этой басне Крылова. Слона-то я и не приметил. Ходил человек в зоопарк и рассказывает про каких-то там сусликов, белочек, жучков, того сего. Сосед говорит, а слона-то, я слышал, там слона даже привезли в зоопарк. Но слона-то я и не приметил. Это примерно то же самое из этой области, что все, что угодно люди замечают в этом мире. Посмотришь фильмики, не снимают научно-популярные. Мир насекомых, вот какая-то макросъемка, они снимают какого-то жучка, какую-нибудь маленькую гусеницу, какую-нибудь бактерию, понимаете, какие вещи. То есть все что угодно, жучки, паучки, очень любят они про мир животных, и люди смотрят, действительно, да, как интересно, животные, растения. Но, а самое главное – это живое существо. Самое главное – живое существо. Кришна – это живое существо, но это высшее живое существо. То есть тот, от кого все остальные живые существа пошли. То есть у всех живых существ есть глаза, уши и так далее, все прочее, все разные органы чувств. И какой-то интерес к жизни у них есть, который даже в обществе животных встречается, это все происходит от Кришны. Кришна – это изначальное живое существо. Все остальные живые существа – это уже души, не трогаем, освобожденные души, а в материальном мире все души – это далеко-далеко ушедшие от Кришны существа. И с таким восторгом, с такой любовью, с таким интересом люди изучают какой-нибудь мир животных или мир растений, любят все смотреть про какие-нибудь такие вот вещи в мире животных, что-нибудь еще такое. Но мало у кого интерес к высшему живому существу. Понимаете, вот в этом какая-то парадоксальная особенность, что люди любят жизнь. Но источник жизни нет. То есть они никак не могут понять, что источником жизни является высшее существо, которое наиболее красиво. Они будут с удовольствием изучать всякие разные каракатицы и все прочее. Вот, выпускают всякие разные познавательные книги. Как образование детей, сейчас, поскольку с этой темой тесно связан, покупаешь просто книжку для ребенка, и там Весь все, что вот на свете только есть, все нарисовано, кроме Бога, понимаете? Все, вот абсолютно все. Все животные, от муравьев до слонов, понимаете? Все растения, все-все-все. Вот вам подводный мир, все в деталях расписано. Вот птицы, вот рыбы. Все, что угодно, кроме истока, понимаете? Нет бы, вот это Кришна, вот это его разные экспансии, видите, вот такие, зовут так-то, так-то, так-то. Вот материальный мир, вот душа, смотрите, какая она красивая сначала была, видите, какая сияющая, замечательная. А теперь видите, во что превратилось, вот каракатица и стала и так далее. Вот образование, понимаете, вот это образование было. Вот изначальная реальность, вот лучший мир. А так они смотрят на всяких разных монстров подводных, эти все чудища, ушедшие очень-очень далеко от Бога. И поэтому они такие уродливые, ужасные тела приобрели, понимаете. Но а где же совершенство? А где же совершенство-то? Где же то, к чему мы должны прийти? Вот, но иллюзия или вот эта вот заколдованность этого мира как раз состоит в том, что люди ходят вокруг да около, все что угодно, кроме самого главного. Все что угодно, кроме самого главного. И самое главное богатство, которое находится в их сердце, стопы Господа, никак они не могут реализовать. То есть они занимаются многими разными вещами, когда собираются важные люди, о чем они говорят? Они говорят о деньгах, они говорят об экономике, об организации, о политике, о том, о сём. Если помните, когда начался фестиваль, мы столкнулись в первый день с накладочкой некоторой. Была какая-то конференция международная по делам беженцев. Беженцы, понимаете, это проблема. Они там даже говорили, что Эйнштейн был беженцем. В общем, беженцев много. Мы видим по улицам, сидят эти женщины с детьми, собирают какие-то копейки, они по-русски толком не могут говорить. Беженцы откуда-то там, из Туркмении, не знаю, из Таджикистана, в общем, из таких не очень благополучных районов. Вот. И их жизнь, конечно, жалко. И вот какая-то конференция, потому что это не только проблема России, это проблема многих стран, в многих местах есть беженцы. Люди так как-то вообще через в каких-то контейнерах товарных путешествий. В общем, как только они путешествуют, по-всякому, по-разному. И вообще в наглую через границу, через какие-то места идут. Вот, то есть беженцы. И тут они важные люди, понимаете, вот эти власти миграционные, они обсуждают вопросы. Какие-то иностранцы же приехали, там кто-то был, обсуждали, что делать с беженцами. А тут какие-то кришнаиты пришли, что тут они ходят в каких-то тряпках, непонятно, поют, еще на нас смотрят косо, что мы тут чем-то неважным занимаемся, зал требуют, чтобы мы им предоставили. У людей очень четкое представление о том, что важное, это вот связанное с этими телами. Но почему люди беженцы? И вообще понятие о том, что весь мир это сплошные беженцы, что мы ушли из духовного мира и здесь туда-сюда скитаемся и не можем себе найти прибежище. Беженец это человек, который не нашел себе прибежище в одном месте, он считал в другом. Вот поэтому главная тема Шримад Бхагаватам это последнее шаранам. Прабхупада переводит это как суммум бонум, высшее благо. Буквально шаранам обозначает убежище. То есть то место, откуда мы убежали. Убежище, понимаете? Если слово разобрать, убежище, убежали. Откуда мы убежали и куда мы должны прибежать. Где мы должны найти вот это вот высшее место. Дом родной, убежище. И вот этого понимания у людей нет. Они считают, что сейчас они какие-нибудь законы примут, еще что-то, какую-нибудь там конвенцию заключают, и все хорошо. Вопрос с беженцами будет решен. Так они думают. Когда им не хватает мысли, они выходят на крыльцо, выкуривают немножко, у них новые мысли появляются, из тамагуны рожденные, они возвращаются, и опять говорят, вот новая свежая мысль пришла, с новой сигаретой, свежая новая мысль. И что-то еще они такое делают. Но мы пришли со своим фестивалем, и мы тоже решаем вопросы беженцев, между прочим. Вот, мы выясняем, откуда мы убежали, куда мы должны прибежать, и где наше убежище. Вот, но это, кажется, людям не выглядит как что-то такое серьезное, вот, потому что они встречают по одежке. Если бы у них хватило хотя бы терпения послушать и проводить по уму, называется, тогда да. Но гуна страсти требует мгновенных решений. Конечно, преданные могут одеваться и по-другому, и в других местах серьезно выступать, и серьезные вещи говорить. Тут что-то начинает уже даже понимать понемножечку. Вот, но в целом весь мир находится в таком состоянии очень сильной заколдованности. То есть люди делают все, что угодно, кроме самого главного. И получается, что вот это сокровище, которое есть у каждого человека, оказывается нереализованным. Душа и Верховный Господь в сердце. Об этом, хотя мы говорили, что это самые главные жизнеобеспечивающие факторы. Без души и без Бога в сердце жизни никакой не существует. Но именно об этом люди, как ни странно, меньше всего знают. И это никаких практических действий в их жизни не вызывает. Никак они не действуют в этом направлении. В этом как раз состоит неудачливость живых существ. Поэтому Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита не просто описывает и говорит, что сокровище и главное знание находится в нас, а также дают метод, лопату, как откопать, как соскрести правильно все это покрытие внешнее, чтобы открылась душа, потому что иногда можно неправильно соскрести. Вот, имперсонализм существует. Можно так все соскрести, что и саму душу, и Бога на ноль свести. Я недавно карточку одну купил, интернетовскую, Восток-Телеком. Ну и там наклеена, значит, эта самая полосочка, где этот самый пароль. Начал по-простому соскребать, соскреб, смотрю, что номер вообще почти не видно. Звоню и говорю, вы что, ребята, я тут 250 рублей отдал, а у меня карточку там, где номера не видно. Они говорят, ты неправильно соскребаешь. Я говорю, вы бы инструкцию. Она говорит, надо от центра к краям, краешком монетки соскребать вот так осторожно, тогда номер останется. А ты, видимо, так сказать, по-грубому, то самое. Я говорю, ну простите, тут же инструкции не было, как обычно все. Ну, в общем, еле-еле узнал свой пароль. То есть можно неправильно соскребать, понимаете? Ну, точно так же просто говорить человеку, оставь материальную жизнь, займись духовной жизнью. Это общее наставление. Но можно неправильно заниматься духовной жизнью. Можно так заниматься духовной жизнью, что вместо того, чтобы понять, что я душа, поймешь, что я есть ничто. Если человек станет каким-нибудь таким наивным буддистом или имперсоналистом, тоже кажется духовность, тоже кажется какие-то поиски. Вот он очищается от чего-то. Он настолько очистился, что вообще говорит, меня вообще нету. Меня нет. Я просто кажусь себе, что вот эта личность, персона так называемая, это просто временное проявление майи. Вот такие существуют школы. Поэтому, когда мы говорим о таких вещах, как духовность, практика, это общие вещи, но они должны быть конкретизированы. Я помню, выступал в одной аудитории, меня просили рассказать там о аюрведе. И я говорил, и в числе прочего, естественно, я упомянул вегетарианство, что вот вегетарианство веды рекомендуют как диета, особый стиль жизни, который благоприятствует духовности и лучше для здоровья. Вот. И один мужчина мне говорит, знаете, говорит, был я вегетарианцем, вследствие, говорит, вашего вегетарианства только себе туберкулез, говорит, заработал. Я говорю, да быть такого не может, что вследствие вегетарианства вы туберкулез заработали. Я говорю, а вы можете мне рассказать, что значит ваше вегетарианство? Ну что, говорит, вегетарианство? Ничего не есть, говорит, вот там какие-то кашки, травки, водички и так далее. Я говорю, все понятно. Я говорю, я думал, что вы, я прямо говорю, я думал, что вы разумные люди. Оказывается, надо еще объяснять вам, как стать вегетарианцем. То есть мало просто сказать, будьте вегетарианцем, нужно правильно стать вегетарианцем. Если вы, не зная особенностей своего организма, решили, что стать вегетарианцем, это означает вообще просто перестать все есть, перейти на воду и на какую-то траву, то я должен вам сказать, что вы неправильно стали вегетарианцем. То есть суть не в вегетарианстве, а в том, что вы просто вообще неправильно свою жизнь стали вести. Я говорю, вегетарианство на самом деле это очень полноценная диета и так далее. Я говорю, вот есть такие хорошие книги, ведическое кулинарное искусство, всякие разные другие. Можете в кафе зайти попробовать. Вот, то есть вы не почувствуете, что вам что-то не хватает, потому что всего достаточно. И белков, и жиров, и углеводов, и аминокислот, всего, чего хотите. Но если вы неправильно стали вегетарианцами, тогда могут быть проблемы. И туберкулез ваш вылез не вследствие вегетарианства, а просто вследствие невежества. Болезнь всегда проявление невежества. И точно так же, когда мы говорим о духовной жизни, мало сказать, давай, ищи Бога, стремись, что-то там такое практикуй, какие-то мантры, и вот найди учителя. Все должно быть конкретизировано, потому что мы видим сколько угодно так называемой неавторитетной духовности, когда люди от неправильного материализма приходят к неправильному трансцендентализму. Потому что материальная жизнь тоже же можно по-разному жить. Мы знаем, что материалисты тоже бывают разные в трех гунах. Есть такие в невежестве, есть люди в страсти, есть гуни благости. И тоже материалисты в благости. Вот. Но их материализм правильный материализм, то есть материализм, который приближен к авторитетным процессам, которые, скажем, описаны в Ведах, в Кармаканде, где человеку рекомендуется, как правильно жить, смотря на точки зрения. Вот, то же самое вегетарианство и прочие вещи, чистый образ жизни, различные формы поклонения, даже какие-то имперсональные. По меньшей мере, это благость. Это благость. То есть это человек, материалист благостный. Вот. А есть материалисты неправильные, то есть глупые материалисты, которые занимаются угрокармой, то есть деятельностью, которая направлена просто на разрушение мира. Мы говорили об этом, что поскольку они считают, что нет истины, нет Бога, который поддерживает мир, то вследствие таких вот ложных заблуждений они занимаются вредной, ужасной деятельностью, направленной на разрушение мира. Вот все. То есть их угрокарма, их разрушительная деятельность рождается из их неправильного понимания. Из-за того, что нет какой-то истины, нет никаких вещей, нет ничего такого ценного, нет Бога, нет никаких-то общих законов, истины. Вот. Поэтому, когда мы говорим о переходе на какую-то трансцендентную жизнь, должно быть очень четкое знание, что же такое, так сказать, наше бытие. И поэтому мы разбираем все по частям. И физическое тело мы разбираем, и тонкое тело мы разбираем, и за тонким телом мы еще духовное тело находим. И мы узнаем, что на самом деле все это тело просто держится, потому что главным объединяющим фактором является параматма, Кришна. Параматма, она держит, поддерживает душу, и уже на душу одето все это остальное хозяйство. Тонкое тело, грубое тело. И из такого понимания уже рождается определенная практика, определенный образ жизни. А если люди думают, что Бог и душа – это одно и то же, допустим, если они читают ту же самую Бхагавад-гиту, но с какими-нибудь имперсональными комментариями, вот, то эта фраза «Кшетра-гья-чапи-мам видхи», где Кришна говорит, что «я есть также знающий поле», вот, то ее переводят, ага, если существует, значит, тело, поле, и существует знающее поле, и Кришна говорит, что я и знающее поле, это обозначает, что я и душа, что, вернее, Бог и душа, это одно и то же. Они говорят, харибол, отлично. Мы доказали самое главное, что душа и Бог, это есть одно. Все, а раз я и Бог есть одно, то чьи тут стопы могут торчать в моем сердце? Не понял, если говорится, что стопы находятся в сердце. Стопы обычно это завершение ног, мы думаем, да? Вот ноги и в конце стопы завершают, да? А тут какие-то стопы в сердце стоят. А что там это за стопы такие интересные в сердце стоят? Зачем ноги вообще в сердце? Зачем сердцу ноги? А? Вот. А если у нас правильное понимание, то тогда мы видим, что наше сердце бьется просто потому, что здесь находится Верховный Господь, и тут же находится живое существо. Но живое существо в таком состоянии анабиоза, как этот мишка на севере, он раз зимой в берлогу залез и спит там. Все. Но в таком состоянии находится живое существо. А Кришна не спит. Кришна не спит. Потому что он бдительно смотрит за тем, как здесь все происходит. Нужно воздавать карму живым существам. То есть просто говорить о какой-то абстрактной духовности бесполезно. Все эти вещи нужно конкретизировать. Если клад искать, значит искать, как там, в 12 часов от самой высшей ветки дерева тень должна упасть в такое-то место. Вот там копай. Вот в этом месте клад. Ни метра вправо, ни метра влево. Вот там копай. Для любителей приключенческих романов, где вот все это описано. Точно так же, где Бог? Где его искать? Очень четкая локализация. Какой он? Как он себя выглядеть должен? Что я должен найти? Я должен знать, что я должен найти. Вот, то есть, настоящая научная духовная литература дает какие-то не туманные истины, а очень четкие конкретные указания. Сейчас довольно популярна всякая разная абстрактная духовность, где вам говорят, что вы сами найдете свою истину. В общем, короче говоря, иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Вот такая духовность. И люди должны просто полагаться на свою интуицию. И они не знают ни что они должны найти, ни где они должны найти. Вот, поэтому все в таком пребывают просто в состоянии какой-то мистификации, что тут есть некая какая-то духовность, что-то мы должны найти. Но настоящая духовная литература – это то, что четко указывает, вот там ты должен найти, и вот то-то ты должен найти. Вот такая вот параматма, вот так она стоит на лотосе. Четыре руки, смотри, не перепутай. В одной руке диск, в другой раковина, в третьей. Если увидишь, что в одной руке что-нибудь не то, там, значит, уже не параматно. То есть, очень четкие описания даются. То есть, это, скажем, такой путеводитель по духовной жизни, где все в деталях. Если вы собрались куда-то ехать, вот в индийском этом консульстве дают всякие разные эти карты, путеводители. И там четко, где какой город, где какие аэропорты, где какие дороги. Все, вы собрались туда, вот вам информация. Точно так же Бхагаватам это удивительное описание, путеводитель по духовной жизни, от основ до самых вершин. Поэтому-то и говорится в самом начале. Зачем нужны еще другие какие-то книги? Бхагаватам сам по себе. Самодостаточно, это зрелый плод ведической литературы. Ничего подобного Шримад Бхагаватам мы найти и просто-напросто не сумеем, потому что это произведение является литературным воплощением Кришны, это непосредственно его форма, это комментарий Вьясы на Веданта Сутру Бхагаватам. Поэтому, если мы читаем Бхагаватам, слушаем, изучаем его, то понимание, которое мы получаем, его невозможно получить ни в каком другом месте. Ни в каких других писаниях вы не найдете такого количества деталей, как следовать пути, и самбанху, и абхидею, и прайоджану. Здесь все можно найти в полной мере. Какова наша связь, каков наш процесс и какова наша цель. В этом смысле Шримад Бхагаватам является самым драгоценным сокровищем, которое только может быть у живого существа. Самой главной книгой, которая ведет человека обратно к Богу, потому что эта книга есть сам Бог, само воплощение. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Более подробно объяснить, зачем, например, тот самый Господь Будда дал всякие такие вещи, типа там буддисты повторяют там сердце сутры, да, там, что вот нет рук, нет ног, нет глаз, там, только пустота и так далее. То есть, казалось бы, они следуют авторитету. Ну, то есть, как бы для чего это все-таки, все эти вещи?
Шрила Прабхупада говорил, что буддизм это скрытый материализм. И материалист это человек, который на любые духовные темы, что-то услышал из области духовного, он сразу же переносит материальные представления свои, это называется материализм. Поэтому, когда материалистам говорят о Боге, они смеются. Почему они смеются? Не то, что что-то смешное сказали. Они просто сразу проецируют свой материальный опыт на Бога. Вот, и поэтому они Бога изображают очень карикатурно. Вот, на самом деле в этом видна их собственная жизнь. То есть их жизнь сама смешна, и поэтому карикатурно. И поэтому они эту карикатуру переносят на Бога. Это материализм обозначает. И поскольку буддисты по своей природе достаточно материалистичные люди, то для того, чтобы, но при этом какое-то стремление к духовному у них есть, для того, чтобы помочь им избавиться от этого материалиста, вот вам и мантры. Нет ног, нет рук и так далее. То есть, чтобы они не проецировали материальные представления на Бога, на эту истину. Это примерно то же самое, что описано в Упанишадах. Сначала необходимо отказаться от всего материального, а потом уже развить духовное. Поэтому и говорится, у него нет ног, но он обгоняет всех бегущих. У него нет ушей, но он слышит все молитвы. У него нет глаз, но он все видит. У него нет рук, но он принимает все подношения. Через такие вот загадки, так сказать, у философский человек разумный, истинный, постепенно начинает понимать. Рук нет, но подношение принимает. Как же так? Значит, какие-то другие есть руки. Глаз нет, но все видит.
Значит, каких-то глаз нет, материальных нет, но как-то он все видит. То есть это постепенный процесс перевода живого существа с материальных представлений о Боге на духовную. Шримад Бхагаватам ки джай, Шримад Бхагаватам ки джай.